Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Культурный дневник. Римский кинофестиваль злые языки сравнивают с московским, сплошной беспорядок. Впрочем, в Риме неразбериха с человеческим лицом. Вот фестивальный центр осадили бездомные, перегородили подходы, поставили палатки, развернули плакаты и стучат в барабаны. В Москве участники такой акции через две минуты оказались бы в Кутузке. В Риме их добродушно охраняют полицейские, а кинозвезды добираются до красной дорожки, огибая палатки с нелегальными эмигрантами. И все довольны. Еще одно сходство с московским фестивалем. Российских фильмов в этом году здесь было больше, чем в Берлине, Каннах, Локарно, Венеции или Торонто. В истории российского кино 8-й Римский фестиваль останется благодаря премьере фильма Алексея Германа «Трудно быть богом». Директор фестиваля Марк Мюллер, друг Германа, вручил вдове режиссера Светлане Кармалите специальный приз «Золотого Марка Аврелия».
Мы стоим вдвоем с ним на сцене, с сыном, и мы привезли сюда картину воплощения одного из смыслов Лешиной жизни.
После смерти отца Алексей Герман-младший заканчивал работу над картиной.
Такой фильм мог быть снят только в России. Это образец антииндустриального кино. Это вызов вообще тому упрощенному пониманию кинематографа, который существует в последнее время во всем мире. Когда, в общем, практически все фильмы одни и те же. Я очень хочу надеяться, что этот фильм, я верю, станет таким же явлением, как та живопись Малевича, по которой знают Россию, Кандинского, Филонова, как Толстой, как лучшие образцы русской культуры, которые всегда были сложны, самобытны, но тем не менее определяли художественное развитие времени.
Фильм был задуман 45 лет назад, в 68 году. После вторжения в Чехословакию сценарий по повести братьев Стругацких не утвердили. Советские цензоры испугались, что «Черный орден», хозяйничающий в Арканаре, напомнит зрителям о подавлении «Пражской весны». Съемки начались уже в новом веке, когда шестидесятнического оптимизма не осталось. У Стругацких Румата прилетает на хищную средневековую планету из земного коммунизма. В фильме он является из гуманной, богатой неопределенности. На круглом столе после премьеры Светлана Кармалита рассказывала.
Основное отличие с последующими размышлениями о повести «По дороге к картине» состояло в том, что герой повести возвращался на счастливую коммунарскую землю, где все было преодолено, где все было замечательно, где все были друзья и товарищи, где о том, что человек человеку волк, как когда-то было провозглашено, уже не существует. Иного выхода, чем сделать такой пролог и эпилог, у братьев Стругацких не было. Никогда бы без цензурных вещей повесть бы не вышла, ее бы не прочитали. Это одна из самых любимых повестей замечательных, потрясающих фантастов, которую до сих пор не только люди моего возраста, но уже, а сейчас это пошло каким-то вторым кругом, просто куски из этой повести, имеющие отношение к жизни Арканара, цитируют. И этот первый толчок дала, конечно, замечательная повесть. И точно так же быстро был запрещен сценарий, потому что наши войска вошли в Прагу 21 августа 68 года. Это было ударом не только по Лёше, но и по Аркадию Борису Стругацкому. Первый вариант сценария, который был запрещен в 68 году, и который был более лоялен, конечно, и по отношению к эстетике, и по отношению ко всему, Леша писал вместе с Стругацким.
Алексей Герман вернулся к замыслу через 30 лет, в 98 году. О магии чисел в его фильмографии говорил кинокритик Антон Долин.
«Проверка на дорогах» пролежала на полке 14 лет, да? 15 лет прошло, да, и сменилась эпоха, либеральная эпоха, произошла перестройка с того момента застойного, когда делался фильм. И точно так же сменились эпохи за те тоже 14 лет, если я ничего не путаю, которые прошли между Лапшиным и фильмом «Хрусталев машина». И те же самые годы, ясно, что это не было намеренно, точно такой же промежуток времени и опять абсолютно смена эпох между «Хрусталевым» и «Трудно быть Богом». И, конечно, Герман всегда свое время опережал. И это опережение, видимо, как-то роковым образом воздействовало на эти сроки, на эту невероятную продолжительность от фильма до фильма. И когда недавно смотрели мы, думаю, все или многие из нас на акцию художника Павленко на Красной площади, мне пришло в голову, что это акция, такая акция Пуссерая, как и многие другие новые юродивые, которые пытаются противостоять тому, что происходит в России. Это абсолютные кадры из фильма «Трудно быть Богом», который мы вчера смотрели. В всяком случае, я не мог себе помешать об этом думать, и мне показалось, что фильм не отстал от времени, а время нагнало этот фильм, и они совершенно каким-то волшебным, невероятным образом совпали.
Съемки завершились несколько лет назад. Фильм был смонтирован, и хотя постоянно возникали слухи о том, что премьера запланирована в Берлине или в Венеции, Алексей Герман откладывал ее, говорил, что работает над звуком. Вполне возможно, что режиссер опасался еще одного провала. Первые зрители фильма «Хрусталев машину» на Каннском кинофестивале 1998 года приняли ее крайне холодно, вспоминает кинокритик Андрей Плахов.
Это тоже была мировая премьера. Тоже все очень волновались, и не напрасно, потому что просмотр показал, что журналистский зал был абсолютно не готов к восприятию этого фильма. Это была настоящая катастрофа, и, насколько я понимаю, она такой тяжелой травмой легла на душу Германа, потому что все-таки Канн – это как бы некая марка, некий знак качества, но вот в данном случае не совпало. Вчера я был как раз на просмотре для прессы и был поражен, как потрясающе внимательно и точно смотрел в зал картину «Не менее сложно, трудно быть Богом». И подумал о том, что, может быть, все не так безнадежно. Может быть, все-таки люди способны чему-то научиться и как-то воспитать в себе какие-то вещи, которые необходимы для восприятия такого рода кино. Но в любом случае понятно, что Алексей Герман шел в своей смелости формы и форме смелости до самого конца, в том числе и в отношении так называемого фестивального контекста, фестивального кино. Он не делал кино для фестиваля, разумеется, он делал кино для чего-то другого. А приходило это в соответствии с фестивальными нормами или противоречие с ними, это уже вопрос старый.
В прошлом году на Карловарском кинофестивале прошла премьера документального фильма под тем же названием «Трудно быть Богом». Швейцарец Антуан Катан или Антон Казин в русифицированной версии следил за съемками последней картины Алексея Германа. Вот фрагмент нашего разговора с Антуаном, записанного после премьеры.
Когда первый раз оказался на съемках, это было 4 года спустя после, собственно, знакомства с ним. То, что я видел, я не знаю, мог ли я передавать частично, для меня это было, конечно, шок большой. И самое интересное, что было ощущение, что вдруг вот все эти разные миры, которые во мне жили и так далее, это значит 20-е годы, там, Мейерхольд, все, потому что я тогда еще больше в академическом деятельности у меня были занятия, и, то есть, я писал про 20-е годы, там актерские разные методы игры, и вдруг я смотрю, тут Мейерхольд просто вот на площадке. Это был его внук Меркурьев, который... То есть я понял, что все это сливается, что вот этот мир, и мне это было, конечно, очень интересно. И первый вопрос, я тогда вот начинающий, собственно, я ничего не снял, киноведческий, как бы больше у меня было образование. Я первый просто спросил, я видел, что он очень доброжелательно ко мне относится, говорит, можно ли у вас там работать, что-то делать. И тут он меня как бы отправил, сказал, что ну... Ты очень приятный, милый такой западный мальчик, но у меня тут свои ученики и свои студенты, поэтому нет. И тогда вот я просто говорю, ладно, тогда нужно что-то снимать. Потому что на самом деле ничего более скучного, чем оказаться на съемочной площадке, нет, с другой стороны. Но тут вот какая-то там алхимия, особенно вот то, о чем я говорил. То есть, и поэтому, да, можно сказать, любовь. Потом, конечно, до этого и фильмы я видел его, которые мне очень понравились, особенно мой друг Иван Лапшин.
Вы сказали, что скучно работать на съемочной площадке. Но ведь съемочная площадка Германа вообще не имеет ничего общего с таким обывательским представлением о съемочной площадке. И уж точно не имеет ничего общего вот с таким кино, как голливудского типа, да, со звездами, гламуром, контрактами. Это абсолютный такой хаос, который, ну, даже больше русского хаоса такого. Это уже какой-то супер хаос, да?
На самом деле, то, что было тоже очень интересно в этом фильме, это вот чисто с точки зрения фактуры, опять там, людей и так далее. так далее. Это то, что на самом деле 80% актеров в кавычках или кастинга это типажи. То есть это люди, которых выбрали просто за рожа, грубо говоря.
За средневековую внешность, да?
Да, вот конкретно, да, в данной ситуации за средневековой. Но это люди, которые не актеры, конечно. И мало того, многие не умеют двигаться просто, да. И это тоже создает, особенно в условиях работы Германа и в его стремлении снимать длинные кадры, да, там и панорама и так далее, это, конечно, огромные сложности. Но на самом деле я считаю, что я просто наблюдал это изнутри, и мне показалось, что, например, со стороны его ассистентов, людей, которые близко работают, они могли быть, может быть, более изобретателем. Например, Герман всегда, я считаю, блестящий актер просто. Каждую сцену он показывал. Причем самый первый раз прямо на ходу придумывает, выдумывает сцену. И там же идет, может быть, самый первый такой прогон, он вообще без камеры, конечно, а потом уже и Лин там подключается, пытается сам тоже найти свой ракурс, там понятно все. И в это время все, обычно фактически всегда подключен так называемый видеоконтроль, который у меня, как цитаты, много фильмов. И никто не задумывался просто записать эти моменты, потому что писали на VHS вообще, писали в основном, но некоторые репетиции, чтобы потом, например, Герману показывать, сегодня, если он не присутствовал во время репетиции. И главное, конечно, кинодубли. А вот самое интересное было вот эти моменты, когда сам Герман показывал, потому что дальше они месяц будут строить вот этот кадр, вот этот эпизод. И, конечно, они никогда не делают то, что он хотел. Если бы они просто записали его, да, и потом как бы смотрели вот на основе этого, может быть, это бы и быстрее произошло. Хотя, на самом деле, частично проблема производства, техники и так далее. Но в основном это, конечно, не то. В основном это сам Герман, который создает вот этот вот момент. Потому что таким образом он и выдумывает тоже вот дальше сцену. Потому что часто он плохо соображает, как он сам говорит.
Поэтому, и меняет распоряжение.
И меняет, конечно, да, тоже. То есть, с одной стороны, очень интересно, но это как бы больше как раз интересно с киновической стороны, да, вот сделать фильм, как работает большой там мастер, маэстро, как он все это строит. У меня это есть снято, в принципе, можно было бы частично там что-то из этого делать. Но у меня задача была другая, то есть я для себя ставил, я очень не хотел, очень опасался делать. Кстати, было очень сложно, когда мы пытались получить финансирование, потому что тут же его определили как фильм о фильме, making-of, да, как говорится. И я этого не хотел. В результате получился так немножко, потому что все равно мы находимся всегда вот в процессе съемочном. Но я пытался вытащить как можно больше человеческие линии и отношения. То, что, например, Герман очень много ругает, ну, это есть самые энергические, я бы сказал, кадры у меня в материале. Вот такие моменты более искренние, они часто связаны с эмоциональным таким. И поэтому они занимаются больше, может быть, места тоже у меня в фильме. Но как, на самом деле, Кармалита, супруга Германа, посмотрела фильм, она сказала, что да, я вспоминаю стихи Ахматовой, там, если бы знали, там, из каких сор, там, не вы. И она одобрила, слава богу, вот этого, что я опасался, я боялся, что ей это может не понравиться. Что...
А сам Герман не видел?
Ну, по моим сведениям, нет. Она сама мне говорила, что он кино уже не смотрит, что у него глаза болят, там, то все, и что она, типа, все ему подробно рассказывала. Я не знаю.
У вас там сложные были отношения, потому что есть сцена, где он кричит: «Выгоню сейчас этого швейцарца, пусть убирается».
На самом деле, у меня были с ним отношения проще и лучше, чем с ней. У меня с ней были больше проблемы. Она не так, по-моему, радовалась моим присутствием, а он достаточно в открытую даже иногда очень часто пользовался как бы присутствием моей камеры, чтобы там что-то высказать против Михалкова или, не знаю, вот такие, которые я, конечно, не включил в фильм. Но, тем не менее, я помню, я, допустим, что-то это снимаю, а она говорит там: «Антон, что ты там снимаешь? Выключи камеру». А Герман говорит: «Нет, пусть».
Ну, там странная одна вещь осталась, то, что он говорит о Путине, что это лучший президент за 100 лет от Германа, как ты не ожидаешь такой оценки. Да,
да, это правда. И здесь, на самом деле, надо все-таки сказать, что это он говорит в 2005 или 2006 году. То есть, относительно недавно, но все равно это уже 6 лет назад. И главное, это момент, когда у Путина был другой рейтинг. И тем не менее он говорит вещи, которые произошли дальше, да, как человек, который обычно неплохо видит предвидит и так далее. Хотя ощущение, что он не особо вмешивается как бы в внешний мир. У него есть свой мир, он в своем, но тем не менее он что-то чувствует по поводу раздражения населения и так далее. А по поводу Путина тут чувствуется, что он, конечно, аккуратно это все делает. Может быть, потому что, ну, он же понимает, что камера, там, что дальше, кто я такой на самом деле, что я буду с этим делать.
Швейцарский режиссер-документалист Антуан Катан. Актер Леонид Ермольник, сыгравший Дона Румату, вспоминал, что первоначально Алексей Герман ассоциировал героя, спасителя, потерпевшего поражение на средневековой планете, с Путиным. Фильм снимался на Ленфильме с вполне солидным бюджетом. В финальных титрах возникает благодарность Алексею Кудрину и Михаилу Прохорову, так что диссидентским его не назовешь. Но неконтролируемые ассоциации, которых так боялись цензоры 68-го года, возникают неизбежно. Зритель вполне может истолковать картину как обличение современной России, где замечательно сосуществуют ФСБ и РПЦ. Впрочем, Светлана Кармалита с такой прямолинейной трактовкой не согласна.
Вчера после премьеры ко мне подошел человек, который сказал, что ему очень понравилась картина и что он плохо знает историю России, поэтому ему было там не все понятно. На что я ему сказала, что, наверное, так сложилось в его жизни, что он не очень знает историю своей страны. Потому что трудно быть богом, картина не о России. Если все предыдущие картины были касались сугубо судеб людей в мире Советского Союза, то эта картина говорит о опасности, которая существует и которая существовала в жизни очень многих стран и, естественно, Европы. Речь идет о проблемах не для только для России, а о проблемах, существующих для всего мира. Не только в России знают, что такое цензура. Не только в России происходит борьба. Я даже не знаю, как это назвать. Можно сказать оппозиции и властей. Можно сказать противников существующего строя. И очень многих стран, в том числе и Европы, существует опасность прихода Черного Ордена. То есть той силы, которая противоестественна для жизни каждого отдельного человека. Это то, что касается сути картины. Что же касается формы, то мне очень трудно про это говорить. Я могу рассказать конкретно. Написанный сценарий, он более понятен. А уже в так называемый у нас существует режиссерский сценарий. И тем более в подготовке к съемке, и тем более в съемке развивались малозначительные сюжетные линии, малозначительные судьбы людей, и между каждым из них и героем, и между ними прописывались только их отношения, что и заполняло в большом количестве собой экран, таким образом уводя основную линию подальше.
Главный герой фильма «Трудно быть богом» — грязь. Дождь и слякоть были и в Лапшине, и в проверке на дорогах, но теперь раскисшая глина заполняет все. Белое полотенце немедленно пачкается, по умытому лицу течет кровь, чистую одежду пятнают помои. В грязи копошатся крупные мелкие чудовища, и монахи из Черного Ордена, и их враги, которые, получив власть, примутся делать то же самое, и серые, открывающие путь черным. Как и в «Хрусталеве», кадры заполнены мельтешением, превращаясь в гравюру со множеством мелких деталей. Все движется, шумит, отовсюду появляются новые фигуры, новые предметы. Такое кино, конечно, можно смотреть только на большом экране. Оператора Юрия Клименко спросили, трудно ли было ему работать.
На самом деле, в работе с Германом трудностей не было. Ну, для меня, во всяком случае. По простой причине. Герман – талантливый человек. Очень легко работать, когда человек талантливый. Трудно, с бездарностью. А с талантом очень легко и хорошо.
Интересно, что Юрий Клименко не подтвердил сходство с картинами Брейгеля, которые замечают многие зрители, однако рассказал, как тщательно Алексей Герман изучал средневековые гравюры и разыскивал в музеях предметы, которые могли пригодиться на съемочной площадке. Впрочем, живущий в Риме славист Алексей Берилович говорил после премьеры о неподлинности этого средневековья.
Явно это не средние века. То есть в средние века не было белых огоз на высоких стебельках, не было индюков, не было картошки. То есть, мне кажется, совершенно целенаправленно нам было указано в этом фильме, что это не средние века, не знаю, там, Запада, там сказано 800 лет тому назад, да, значит, это начало 13 века. Это было не так. Мы не знаем, мы там не были. В общем, вот эффект, что это так было, он здесь осложняется тем, что по нашему представлению, по моему и представлению западного зрителя, который, так сказать, думает, что он знает кое-что о своем прошлом, это было не так. Варварство, которое там описано, скорее всего, конечно, варварство 20 века, а не 13. Насколько я знаю, систематическое избиение, так сказать, монахов, которые умели читать и писать, которые говорили по-латыни, не было в средние века, я что-то не слышал. А вот истребление интеллектуалов в 20 веке, об этом, как многие, я очень много и слышал. Поэтому мне кажется, что в этом фильме у нас ощущение, что как раз, так сказать, некой условной, нет этой эффекта аутентичной, мы погружены в средние века. Нет, во всем случае, у меня было ощущение, это притча о 20 веке. А ее уже тогда смысл, но это уже другой вопрос. В одном слове, в двух словах я сказал, в отличие от романа Стругацких, где была идея неудачи романа, но тем не менее, что существует прогресс и что человечество куда-то идет, что вообще и есть основа шестидесятничества, на мой взгляд, здесь этого совершенно нет. У человечества нет какого-то пути, совершенно исчезает идея какого-либо прогресса, потому что Румата нисколько не отличается вообще от людей 800 лет тому назад, мало отличается. И поэтому, скорее всего, идея хаоса, который уже устарел и присутствует, но по другим причинам, из которого вряд ли никогда не выйдет.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. В передаче «Культурный дневник» мы подводим итоги Римского кинофестиваля. На премьеру фильма Алексея Германа «Трудно быть богом» приехал внук Аркадия Стругацкого Иван.
Я вчера смотрел, не отрываясь, этот фильм. Он на меня произвел неизгладимое впечатление. Я думаю, что я его буду переваривать еще несколько дней. Я думаю, что потом мне надо будет его посмотреть отдельно или, может быть, еще два раза, чтобы понять его до конца. Опять же, с моей глубоко, до некоторой степени, дилетантской точки зрения, фильм, с одной стороны, он близок к книге, с другой стороны, он передает такое личное прочтение, личное понимание бесконечно замечательной книги. Фильм получился настолько качественный, настолько многоплановый, что его можно будет смотреть много-много раз и каждый раз открывать для себя что-то новое. И единственное мое, честно, что я немножко боюсь, что этот фильм задал настолько высокую планку для экранизации Стругацких, что, возможно, некоторые просто испугаются и не будут пытаться это делать в дальнейшем.
Фильм показался сложным даже философу Умберто Эко. Необходимо действительно крепкое здоровье и умение следить за логикой аллегории, как умели это делать средневековые читатели, замечает он. Сын режиссера справедливо называет сложность картины ее главным достоинством.
Я считаю, что в нынешнее время, когда у нас фильмов хороших мало, продюсеров все больше, в как бы в некую эпоху такого вегетарианского осторожного кино, которое, собственно говоря, должно, видимо, понравиться людям всех возрастов, начиная от 14 и заканчивая 60 на всякий случай, да? Сама по себе вот такая вот художественная бескомпромиссность, вызов, сам по себе подобный возможность говорить на столь сложном языке и, так сказать, не боясь этого. Это невероятное, как невероятное достоинство фильма. Потому что этот фильм показывает о том, что так вообще можно говорить, о том, что можно вообще так сложно формулировать мысли и не бояться этой сложности. И при этом как бы создавать великое, на мой взгляд, да, произведение искусства. Поэтому мне кажется, что вот этот вызов и вот эта планка, которая взята была картиной, собственно говоря, взята, очевидно, «Тот-то быть помню», это очень важная как бы история не только с эстетической точки зрения, но и с точки зрения разговора с будущими поколениями молодых кинематографистов. О том, что можно быть смелее.
Алексей Герман не раз предлагал роли актерам, которых зрители привыкли видеть в мюзиклах и комедиях. Вспомним Юрия Никулина в «20 днях без войны». По-новому в его картинах раскрывался талант Андрея Миронова, Людмилы Гурченко, Ролана Быкова. Неожиданным стал выбор Леонида Ермольника на роль Дона Руматы в «Трудно быть Богом».
Я до сих пор отношусь к этому как к случайности. Счастливый. И почему Алексей Юрьевич и Светлана Игоревна после проб ночью решили, что эту роль нужно доверить или можно доверить мне, не знаю. Я знаю свои ощущения после вчерашнего просмотра, потому что я вчера, как и многие из вас, первый раз смотрел картину со звуком, с музыкой, с шумами. До этого я видел только собранный материал. У меня нет ощущения, что это я. Но работа артиста, который играет Румату, мне понравилась. Мне было ужасно лестно, и я это понял не сразу, что я думал, что Алексей Юрьевич всегда выбирал артистов, у которых был как амплуа или вот всенародная любовь как шутам, комикам, клоунам. Это очень сродни шекспировским шутам, и только эти люди обладают той смелостью, тем обаянием, той пронзительностью, выразительностью. То есть зачем и почему это сделал Алексей Юрьевич, Светлана Игоревна, это как бы вообще принцип его жизни. Он через этих людей, через этих героев рассказывает про то, как он чувствует и понимает этот мир и людей. И это мне было очень лестно. Я боялся, справлюсь ли я с этим. Но потом я успокоился. Потому что если Алексей Юрьевич берет кого-то сниматься, то этот артист может быть спокоен. Все у него получится. И он будет выглядеть намного выгоднее, интереснее и талантливее, и точнее, чем в любой другой своей работе. И я уже как-то в одном интервью говорил, и сам открыл для себя формулировку того, чему научил меня Герман. Конечно, он меня абсолютно изменил. Он научил меня быть не артистом. Работать у Германа – это значит настолько сливаться с работой, настолько его понимать, для того, чтобы буквально, почти на физическом уровне, соединять себя с персонажем. И в том, что ты делаешь у Германа, или мы делали у Германа, я думаю, что то, что я сейчас скажу, наверное, также могли бы сформулировать обожаемый мной артист, многих из которых уже нет. Это ощущение того, что не ты переделываешь роль, а роль переделывает тебя. Что касается нашего фильма, то мы ведь живем правильно и неправильно. И мир устроен правильно и неправильно. И все равно, проживая эту жизнь, каждый из нас мечтает о счастье. И очень немногим удается достичь этого ощущения. Я думаю, что это кино про это, поэтому это кино вечное. И я невероятно благодарен Алексею Юрьевичу за то, что он подарил мне вечность. Не просто как актеру, который навсегда останется во всех упоминаниях о том, что сделано в области кинематографа на нашей грешной земле. А он подарил нам... Вопрос никогда не решится. Но посмотрев фильм Германа «Трудно быть Богом», можно понять, почему мы так бессильны и почему мы так сильны.
О юморе Алексея Германа говорил автор книги, режиссере, кинокритик Антон Долин.
То, что Леонид Ермольник здесь сказал про шутов, это невероятно точно. Я смотрел фильм несколько раз без звука, вчера впервые со звуком, и был шокирован, ну, на самом деле, очевидной вещью, о которой я и раньше думал, но как бы предчувствовал ее, а вчера впервые увидел и услышал. Это на самом деле, хотя зал, впервые это смотревший, так не реагировал, еще и невероятно смешной фильм. Он очень страшный, одно другому совершенно не противоречит. Но Алексей Керман демонстрирует совершенно феноменальное чувство юмора. И это, конечно, находится и в традиции средневековой культуры, где страшно и смешное всегда было рядом, но и очень в русской традиции. Потому что, разумеется, если бы там не юмор Гоголя или Салтыкова-Щедрина, то невозможно было бы читать «Мертвые души» или «История одного города», или «Господь Головлёв», потому что все это чудовищно страшные книги, на самом деле. Чудовищно страшные. И я подумал о еще одном источнике, который точно является источником этого фильма, вне зависимости от того, признавал ли сам Алексей Герман его как источник. Это фильм «Андрей Рублев». Важнейший фильм о средневековье в России, о специфике российского средневековья. И тут есть много параллелей, я не буду в них влезать. Кто помнит Андрея Рублева, вспомнит Самбо и все эти сцены с там, заливанием свинца в лодку и многое-многое другое. Но я вспомнил о другом. О том, что, опять же, Леонид Ермолинко справедливо вспомнил шекспировских шутов, но, по-моему, гораздо проще вспомнить «Скоморох» из первой, не случайно первой новеллы Андрея Рублева. А также вспомнить о том, кто играл этого «Скомороха». Играл его Ролан Быков, главный герой первого фильма Алексея Германа «Проверка на дорогах». И, конечно, невозможно считать все это случайным совпадением. Только в фильме «Андрей Рублев» мы видим героя-умника, книжника, художника, интеллигента, пути которого случайно пересекается с Скоморохом. А здесь немножко история перевернута. Мы видим Скомороха, переодетого в рыцаря такого Ланселота, который пытается спасать книжников от ужаса окружающего, но, конечно, без большого успеха. Теперь я позволю себе очень быстро и тезисно сказать об очень важном факторе новаторства Алексея Германа не только в этом фильме, но и во всех его картинах. Абрилович замечательно сказал насчет ощущения подлинности, которое возникает у людей, которые не могли быть свидетелями того, о чем идет речь. Им кажется, что они смотрят на подлинное, документальное, при том, что у них нет никакого способа проверить, документально оно или нет. Когда мы очень долго разговаривали с Алексеем Юрьевичем о его работе, мне врезались в память две совершенно противоположные детали. Первая деталь была о костюмах партизан в «Проверке на дорогах». Для того, чтобы увидеть, как они действительно одевались, он копал и докопался до немецкой архивной хроники, потому что советские хроники с партизанами, она сохранилась, она была засекречена. Они были в мундирах там, фашистских, румынских, нельзя было такого в кино показывать. А в немецком это где-то было. И это, конечно, пример того, как он искал подлинное. Но потом, через несколько там, дней или недель, он мне рассказывал о моем друге Ване Лапшине. И о том, как с тех пор все в кино делают трамваи такие же, как показаны в этом фильме. А трамваи там, ну, не то, что не настоящие, это он их покрасил, так как он их покрасил.
Белые.
Да, белые. Не было белых трамваев. То есть вот это вот ощущение подлинности, это действительно эффект германовского кино, но не стоит чересчур ему доверять. И определенную иронию, и, повторяю, феноменальное чувство юмора автора, которое, я уверен, во всех его картинах чувствуется, но в этом больше всего, надо всегда помнить. И я подумал о том, что его исследование времени во всех фильмах только казалось когда-то борьбой за истину, борьбой за то, чтобы показать, какие были вот люди, что были русские солдаты, и они были порядочными людьми, хотя они попадали там в окружение и оказывались в немецких войсках. Но это не было сверхзадачей показать какую-то истину. А вот исследование времени было сверхзадачей всегда, опять же, вне зависимости от того, формулировалось это или нет. И я в своей книжке позволил себе сравнение Алексея Германа с Прустом. Мне кажется, оно не такое уж вольное. Потому что, когда мы читаем Пруста, нам тоже кажется, что мы читаем документальную книгу. И что все персонажи, о которых он вспоминает, это живые, настоящие люди. В то время как известно, что каждый из них на самом деле выдуман. И, конечно, ужасно важно, когда мы думаем о том, что вот было 4 фильма о советском времени, и вдруг 5-й, последний фильм, в котором человек работал 14 лет, он про какую-то другую планету и про какое-то придуманное средневековье. С чего бы, казалось бы. Но, конечно, этот фильм органически связан с остальными, и не случайно, что задумал его Алексей Герман до того, как стал «Проверку на дорогу». То есть он всю жизнь жил с этой историей и с этим персонажем. И, конечно, он всегда, понимая это или нет, показывал время, в котором Россия жила в 20 веке, эпоху, которую он изобразил как никто другой, как средневековье, не европейское средневековье, которое мы все знаем по каким-то там произведениям искусства и по замечательным там архитектурным сооружениям. Это средневековье, это среднее время. Время между каким-то великим или придуманным прошлым и будущим, на которое все надеются, что вот-вот оно настанет. Или светлый коммунизм, или освобождение от советского гнета, неважно. Будущее, которого нет, которое не происходит, потому что на самом деле все циклично. И фильм «Трудно быть Богом», конечно, именно об этой цикличности.
Разговор о фильме «Трудно быть Богом» завершает кинокритик Андрей Плахов.
Безусловно, в отличие от Тарковского, Алексей Юрьевич Герман обладал невероятным чувством юмора. Это могут подтвердить все, кто лично с ним общался. Любое его интервью, вот, например, тот же Антон, я делал много интервью с ним, практически неважно было, какой вопрос ты задаешь, ты уже получаешь ответ, и этот ответ всегда, это всегда новелла, это всегда невероятно смешной, остроумный рассказ о чем-то очень серьезном, я бы так сказал. Такова была природа этого человека. Но что касается фильма «Трудно быть Богом», на мой взгляд, новаторство режиссера, прежде всего, заключается здесь в том, что он сломал стереотип о том, что в 20 веке невозможна трагедия. Трагедия в 20 веке превратилась в трагифарс. Так вот, Герман, по-моему, опровергает этот правильный тезис о том, что в 20 веке трагедия умерла. Мне кажется, что в 21 веке в фильме Германа она возродилась. Потому что, несмотря на тот юмор, который там подспудно действительно присутствует, это уже, в общем-то, такой, извините, юмор, что не до смеха. Это первое. И вообще, можно сказать, что это как вот в эпоху, когда главными жанрами истории становятся мелодрамы, истории, я имею в виду большой истории, вместо истории выступает мелодрама или экшен, или комикс, пожалуйста, фильм «Сталинград», то Герман ставит немодные вопросы о смысле жизни и смысле искусства. И вот эта вот, так сказать, немодность, это и есть то вопреки, чему он идет, что он утверждает, это и есть смелость формы и форма смелости.
Смелость формы и форма смелости. Так, по предложению Марка Мюллера, была сформулирована тема дискуссии о кинематографе Алексея Германа. Она прошла в Римском музее искусства 21 века. Здесь же жюри под председательством вечного хулигана Ларри Кларка, выбиравшее лучшие экспериментальные картины, наградило два русских фильма «Непал Форева» Алены Полуниной об известных питерских коммунистах-затейниках и вторую часть цикла Юрия Лидермана и Андрея Сильвестрова «Бирмингемский орнамент».
КГБ, а что-то большее.
Ну что, теперь ты примирился с Путиным?
Да.
Сплошное.
В фильме «Бирмингемского орнамента», состоящего из историй, нарезанных на мелкие эпизоды и перемешанных в произвольном порядке, эмигрантки в сарафанах шинковали русскую капусту в Лувре, а кони на пастбище под Красноярском носили вместо наездников огромные иконы. Во второй части возникают новые персонажи. Человек-пчела, он же арестант, бродит с кальяном по Криту в 2184 году, оголтелые финны в костюмах голосят в лесу и на побережье, прекрасный самурай выкрикивает непостижимый текст о революции и икебастузе, а Михаил Ефремов блистательно произносит монолог одесского художника, живущего в Берлине, и попутно пишет картину «Полуголый Путин поймал огромную рыбу, а та показывает ему фигу». Еще один сюжет на старой черно-белой советской пленке. Мандельштам, Городецкий и Клюев обсуждают русские вопросы в Москве 1933 года, а юный Анатолий Яркравченко безмолвно рисует, пытливо поглядывая на них.
Борис и Глеба, кроли живота, раскрыть губки по брюху, сравняя мягкость земли, прикоснуться к ней, прихлынуться. Обреки, матушка, обреки!
Несмысленно идти назад, искать другое православие. Там уж работает атомная бомба, борьба. Заглядение груди на бывшего соса. Чем старее вера, тем больше мелочных придирок, критиков. И уж не разберешь, где финосиец, где финосиева Шушина. То, что было, дескать, то раскола, летит нам только шухером, засолом.
И не тянить, и не тянуть, боязненно приблизиться к лику, как к человечеству. А может, трава, он не урожает, он не ест, он изнанка бульбы и кринки.
Вот какое спокойствие и какие кураки.
И колесар, подобно писающему в писке.
Что делать? Мы все живем в опущенной квартирке, как Сталина протертые штаны. Просворка со святоводицы натощак, на празднике морожка с мясом. Маэстро, пусть даже не поступок, хотя бы рост, валяй дурака. Предтечь Иоанн стал столбурным стволом и лавой, стоит банан.
Сними рубах, икона в пене сибирских рек. Венера скромна, так мы решили. Икона с папой римского объединяется, черничка на вершине. Икона наша, Мандельштам в Севилье. Сюжет, что должен стать всемирно, ляли.
А Клюев где? В Сибири?
Тоже. Пусть им вклеим.
А тысячи еще. Где место взять для стольких клейм? Площадок, плащаниц, на спину лошадей икона возложенная. Вскачь там вечности границ Востока, Запада, Софьяна.
Берлинский художник – это сам Юрий Лейдерман, так что Михаил Ефремов произносит его слова и рисует его картину. Режиссер говорит, что главная тема второй части орнамента – художник и власть, хотя с тем же успехом можно сказать, что это фильм о пчелах и кальянах. В конце фильма под песню грузинского хора об осквернении могилы тирана должны были проплывать портреты Чаушеску, Саддама Хусейна, Каддафи и Путина, однако Андрей Сильвестров эту затею не одобрил. Финские артисты, игравшие самих себя в бирмингемском орнаменте, говорят, что они работают в огромной серой зоне между современным искусством и дураковалянием. Фильм тоже превосходно чувствует себя в этой зоне. После премьеры я попросил Юрия Лейдермана рассказать о том, как получился его орнамент.
Я даже не знаю, как назвать то, что мы с Андреем делаем, потому что это уже, даже не помню, уже лет 8 или 10 мы этим занимаемся. То есть это уже просто какое-то совместное интеллектуальное предприятие, как я написал в каком-то своем тексте недавнем, что интеллектуальное предприятие, оно не нуждается в оценке быть как бы хорошим или плохим, потому что это путешествие, неважно, это благоухающие Зонские острова или это какая-то бесплодная башня на земле. То есть мне кажется, что самое, в общем, как бы главное, ну, как бы даже не тема, а вот этот вопрос, который нас тащит, это вот он есть в этом фильме. Кто говорит, откуда вообще как бы возникает речь, поэтическая речь, да, потому что известно, насколько я понимаю, есть только два модуса, да, то есть это модус авангардный, модернистский, то есть я говорю, я пророк, это говорю, да, и модус второй, это постмодернистский, это говорил не я, а это говорит какой-то там милиционер, понятно, кого я имею в виду, какой-то персонаж, и мне кажется, что это вот попытка нащупать для меня самого непонятно, вот некий другой, что ли, как бы третий модус, кто кто это говорит, откуда вообще возникает эта речь. Мне кажется, что это, во всяком случае, для меня это самое интересное, когда я потом смотрю, что получилось, что когда я смотрю, непонятно, кто вообще сказал это, кто это, Юра Лейдерман сказал, это Мандельштам сказал, это Делёз сказал, кто вообще говорит. То есть вот это, мне кажется, главное, да. А дальше уже идет, как жизнь устроена, да, то есть вот в первой части, то, что я сказал, так, само собой, что ли, там вот появилась эта тема национальной идентичности, которая меня очень занимала и продолжает занимать, и там такая как бы главная как бы скелетная линия, это вы не видели, там был рассказ моего отца, он родился в Кодыме, такой городишко 100 километров от Одессы, и во время войны они оказались в оккупации, и про все как бы их трагикомические мытарства, и в общем, фактически они как бы они чудом уцелели, слава богу, они смогли перебраться из немецкой зоны оккупации в румынскую зону оккупации, где в общем как-то, в всяком случае, как бы евреев не убивали, так, ни за что, ни про что. И, но при этом интересно, что когда он это рассказывает, он все время повторяет: я это помню, я как вижу своими глазами, вот как, знаешь, как сейчас вижу, но при этом он не замечает, что он описывает немцев уже штампами каких-то советских фильмов 60-х годов, то есть, собственно говоря, где вообще вот эта память, когда там, когда человек говорит, я чувствую, я еврей, там, или я вот это чувствую, что ты чувствуешь, это просто некая как бы поэтическая фантазия, это просто стихотворение, которое, собственно говоря, мы сочиняем всей своей жизнью, да, а вот вторая часть, да, вот это как бы тема политическая, я даже не знаю, вот это стихотворение, часть которого они поют, там не все строфы спеты, про то, что ему глаза насали перед смертью, я, честно говоря, я сам для себя не ожидал, что такие стихи напишу, но когда, да, ну вот они были связаны с моим чувством касательно того, что происходит в Сирии, что происходит в России.
Здесь Михаил Ефремов произносит ваш монолог, то есть он, это вы в берлинской квартире, он рисует вашу картину, да?
Да, да, да.
Почему вдруг Ефремов стал вашим воплощением?
Я не знаю, ну, так возникла у Андрея идея пригласить Михаила Ефремова. А почему, собственно говоря, нет? Тем более, что называется, наш человек, да, по образу мысли и по тем проектам, в котором он участвовал.
То есть гражданин поэт, вот оттуда, да?
Да, я имею в виду, да, да. Да, то есть понятно, что более просто как пригласить его как хорошего актера, что было довольно интересно для нас, такой новый опыт, потому что с настоящими драматическими актерами мы никогда не работали. До этого это действительно было для меня странно, интересно, забавно. Вот человек, который может там как бы, ну, ничего вообще не надо объяснять, сказать, давай с иронией. Просто можно с иронией, а давай с ненавистью. Можно и с ненавистью. Как скажешь, так он и сделает.
А как для него этот не очень банальный монолог? Как он его воспринял?
Ты знаешь, он его воспринял нормально. Честно сказать, я не совсем доволен даже этим куском, потому что мне кажется, что он понимал тот текст, который он произносит. Вот у нас очень важно, что люди всегда вообще, они вообще не понимают, что они говорят. И за счет этого возникает вот этот как бы момент отстранения. То есть Миша Ефремов, то есть за редкими там какими-то словами, он понимал, что он говорит. И в этом сказать, мне кажется, что была ошибка. И даже более того, я должен сказать, что я написал там ряд фрагментов, и потом Андрей сделал в Москве пробу. Вот. И когда я услышал, как он читает этот текст, я кое-что изменил, пытался более поэтические фрагменты. И мне показалось, Андрей со мной не согласился, потому что, опять-таки, мы работаем вдвоем, и это тоже такой особый момент. Мне казалось, что нужно еще более поэтический текст, что его текст для него слишком понятен.
Тут еще нужно описать картину, которую он пишет во время произнесения этого текста. Это столкновение рыбы и полуголого Путина, да? Они как на разных
пляжах. Это знаменитая фотография Путина на рыбалке, да, и здесь большая рыба, которая типа ему показывает.
Показывает ему фигу, да? И вы хотели, чтобы в конце портрет Путина был среди вот этих диктаторов.
Четыре портрета, мне кажется, что тут комментировать, тут все понятно.
Да, и он говорит, Ефремов, что с Путиным...
Ты примирился с Путиным? Да, нет, не примирился. В принципе, это все сказано, но, мне кажется, недостаточно отчетливо. Мне бы хотелось, чтобы этот акцент там был. Может быть, мне удастся убедить Андрея это вставить, но вряд ли.
То есть поэт и тиран — главная тема фильма. И 33-й год, И тоже разговор об этом, но очень замысловатый. Очень замысловатый. Существует в виде текста, текст фильма?
Не, он существует, и даже более того, он издан, то есть там недавно вышли как раз две мои книжки, то есть, в принципе, все, что я написал за последние 10-11 лет. Одна книжка называется «Цветник», другая книжка называется «Заметки», «Незамысловат». И, в принципе, тексты, это фрагменты текстов оттуда. Ну, опять-таки, несколько переработанные, несколько отредактированные, исходя из требований кинематографа.
Почти все я в той или иной степени понял, кроме вот этой футуристической линии с человеком-пчелой из Крита 2184 года. Почему человек-пчела? Почему именно этот год? Почему у него кальян? Почему розовый мальчик?
Да, ну да, ну с Критом вообще сложно, то есть это тоже такой, как бы в муках рождался этот эпизод, и все было против нас, включая погоду и горы, где, в общем, как бы выяснилось, что хотя май месяц, а в горах очень-очень холодно, актер, он индус, он дрожит, но то, что он дрожит, мне по барабану, но мальчику тоже холодно, это мне уже по барабану быть не может. О чем речь? Он, как бы, я скорее не пчела, хотя он говорит о пчелах и о муравьях, и в этом смысле да, пчела, но он, как бы, скорее, как бы узник, то есть он узник. И, в принципе, вот этот образ, мне казалось интересно, что мы все заключенные, но при этом мы вальяжно покуриваем кальяны, то есть эта возможность у нас есть, вот, но которая не отменяет того факта, что мы все находимся
и будем находиться
в тюрьме. И, как бы, и, собственно говоря, где тюрьма? То есть он говорит, что мы находимся как бы в тюрьме, как мне кажется, в тюрьме как бы будущего. Да? А что будет с нами, что мы оставим нашим детям и так далее, и так далее. И он как бы пытается там на Крите, где зародилась европейская цивилизация, разобраться с этим вопросом и, в общем, там чертит схемы и глубокомысленно рассуждает относительно минойцев и их минойских дворцов, которые были не дворцы, скорее это были как бы некие склады, где вот впервые возникла тема хранения, но при этом это хранение это было неким как бы счастливым, опьяняющим хранением по типу потлача, и как получилось так, что вот это опьяняющее хранение по типу пчелы перешло вот в хранение по типу муравья, в котором мы все находимся. То есть про это. Ну, я думаю, что эта тема осталась не раскрыта.
Ну, еще одна линия – это московские концептуалисты, которые в виде юмористического шоу с закадровыми аплодисментами, смехом и прочим шумом обсуждают...
Обсуждают самих себя.
Самих себя. Ну, почему этот жанр такого, так сказать, комического массового спектакля?
Я вышел из среды московского концептуализма. То есть Андрей Монастырский для меня очень-очень важная фигура. Это просто человек, которого я считаю своим учителем. И в то же время последние годы или уже там десятилетия большое как бы у меня отторжение к этой линии, поскольку я считаю, что в принципе московский концептуализм – это эстетическое продолжение Советского Союза. И, собственно говоря, речь идет об этом. И опять-таки как бы тема хранения, тема свободы, тема восстания, если угодно, в таком сложно упакованном виде – вот, но она возникает во всех этих разговорах и в разговоре этих как бы поэтов в московской квартире, и в этой критской лекции, и в этом самом как бы такой самобичевании московских концептуалистов и так далее, и так далее.
А грузинские певцы просто восстают против съемочной группы, против вас.
Да, реальный момент, потому что, опять-таки, я говорю, то, что мы делаем, это постоянное приключение, потому что еще понятно, что наш фильм так, мягко выражаясь, малобюджетный, очень мягко выражаясь, вот, то есть, грубо говоря, это все делается на коленке, это все делается по принципу, ну, так сейчас, там у меня есть знакомый, да, он подгонит ребят, а его жена, она оператор, она будет снимать. Последнее, надо сказать, что последние съемки у нас уже немножко более солидно за счет вот, поддержки «Синефантома» и так далее. Вот. Но, в принципе, это все как некое просто вот такое полевое приключение. Вот. И когда мы приехали в Тбилиси, вот здесь нам всеми говорили, там, когда была главная была фраза грузинская, помню, как бы, это вообще не проблема. А где ребята, которые будут петь, хотелось бы порепетировать, вообще посмотреть. Это не правильно. Вы знаете, мы не репетируем, у нас это не принято. Мы собираемся и все сразу делаем. И все, как бы, и вы не волнуйтесь, это все не проблема. Ну, короче говоря, проблема была большая, потому что выяснилось, что тот хор, на который он рассчитывал, он уехал на гастроли в Кутаиси, а какой-то другой хор. Вот. И возникли эти ребята, которые прочли текст, пока они шли от парковки машины там туда, на горку наверх, где мы должны были снимать. Вот, и они пришли страшно разозленные и раздраженные, потому что они действительно выяснили, что они поют в церковном хоре. говорил. С одной стороны, с другой стороны, это просто для них было как унижение, как бы грузинской песни. Когда я им говорю, что, ну, ребята, вы понимаете, как бы частушки, вы знаете эту традицию, говорят, да, частушки мы знаем, у нас тоже есть частушки, но, понимаете, мы частушек не поем, мы не умеем петь частушки, мы поем классическое грузинское семиголосие. Вот. И, в общем, короче, все эти обсуждения, то есть срочно был вызван переводчик, который вот с ними все это обсуждал, как это смягчить.
Ну, спели в
результате. Да.
Разговор с Юрием Лейдерманом о фильме «Бирмингемский орнамент» завершил выпуск программы «Культурный дневник», посвященный Римскому кинофестивалю. Его подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Вставай!
Как вы можете на Ленина нападать?
Сейчас провоцировать!
Станция идею. Метро Никарагуанская, Карла Маркса, памяти Чаушеску.
Говорят герои документального фильма Алены Полуниной «Непал Форева». Эта лента стала победителем в конкурсной программе «Кино 21 века» на кинофестивале в Риме.
Быть коммунистом и отстаивать дело Ильича – это же требует. И врагов много, враги кружат вокруг.
Подробнее о режиссере и ее персонажах в пятницу в 10 вечера.